Категорически с гоблином на спутник.
Заставка вас действительно не обманула, уважаемые зрители канала «Спутник» на русском. Это действительно программа «Категорически с гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные, актуальные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас приветствую.
Марат, здравствуйте.
Хочу начать с перла сегодня. Наш старый знакомый Жозеп Боррель выдал фразу, которая, наверное, не уступает той вот про божественный сад и джунгли. Сказал он следующее. Чем большим разрушением подвергнется Украина, тем больше у нее шансов вступить в Евросоюз. Ни больше, ни меньше. Это маразм, это лицемерие или призыв к украинцам, который может реально сработать.
Я думаю, что он их просто подбадривает. Что, пацаны, вот светлое будущее, оно уже вот-вот. О чем они там мечтали на этой самой Украине? Что вступление в Евросоюз настолько резко повысит их благосостояние, что это словами не описать. Невыразимое счастье ждет их впереди. Пенсии будут по 10 тысяч евро у каждого. С какого беса понять невозможно. Я мог бы понять, если бы они... не знаю, там, по 30-40 лет отработали в Евросоюзе, что Евросоюз озаботился бы их пенсиями. Но, во-первых, с чего вам платить, непонятно. Во-вторых, какие 10 тысяч евро? Вы в своем уме? Там никто столько не получает таких безумных денег. А вам-то зачем? Ну, и вот эти вот расчеты, что деньги у них будут европейские, а жить-то они будут у себя в деревне. Тут это садок вишневый, глечик со сметаной, подсвинок в сарае хрюкает, и тут еще 10 тысяч евро. Вы представляете, какая прелесть? Ну, собственно, на это и купились, ишак, которому морковку на удочке перед носом держат, вот побежали за морковкой. А оказалось нет. Оказалось, вступление в Евросоюз – это голод, холод и смерть, и разрушение тотальные всего вообще. А Боррель подбадривает, пацаны, держитесь, осталось немного, держитесь. То есть, это же он же сказал, да, если я правильно помню, что это здесь все будет решаться на поле боя. Ну, прекрасно, давайте дальше решать, да, посмотрим, как там получится. Отдельных украинцев откровенно жаль. Государство Украина не жаль вообще нисколько. Ни тех, кто им руководит, ни тех, кто вот этих руководителей выбирал. Расхлебывайте на здоровье. Ваш друг Жозеп отведет вас туда, куда надо. Это, знаете, вот все время там... перед глазами встает пример. Это вот когда на мясокомбинат привозят баранов, то бараны страшно боятся, они кровь чуют, смерть очень боятся, сбиваются в кучку и никуда идти не хотят. И тогда к ним подпускают специального козла, который живет на мясокомбинате, ко всему давно привык. И козел этот выходит впереди баранов и идет. А бараны, поскольку они бараны, и у них так психика организована, они видят этого идущего впереди, им все равно, что он козел, неважно, и они идут за ним. Идут на убой, и когда приходят туда, куда надо прийти, то козла за шиворот отводят в сторонку, он следующую партию баранов встретит, а баранов убивают и пускают на мясо. Он ровно то же самое происходит с Украиной. А Жозеп Боррель – это козел с мясокомбината. Вот как-то так.
Прекрасное сравнение. Ну, что касается Жозепа Борреля, тут все понятно. А сами украинцы, они действительно готовы терпеть разруху, терпеть все эти лишения ради какой-то эфемерной цели вот этого Евросоюза? И действительно ли они думают, что если вдруг действительно случится чудо, и они туда попадут, то Евросоюз за свой счет будет восстанавливать их страну? Хотя, исходя из слов Борреля, Евросоюз, наоборот, стремится их полностью уничтожить. Вот немножечко непонятно это.
Да, на мой взгляд, нет, никому нет никакого дела абсолютно, что они там думают. Вот никакого дела нет. Думайте, что хотите. Делать надо вот это. Надо пропитаться дикой русофобией, ненавидеть все русское, а потом надо воевать с Россией для того, чтобы Россию уничтожить. старайтесь, в конце вам воздастся. Ну, если человек дурак, то он, естественно, в это свято верует. Если хоть какое-то количество мозгов есть, нет. Но озвучивать подобные вещи там нельзя, категорически нельзя. Это все у нас как-то, я не знаю, совершенно неправильно освещают все, что там происходит. Вот там есть СБУ, которая трудится под руководством ЦРУ, под прямым руководством. Сотрудники проходят этой самой службы безпеки украинской, службы безопасности. Они проходят обучение в США, учат их сотрудники ЦРУ, чему учат, нетрудно догадаться. Под их руководством выращены нацистские формирования. Нацисты составляют костяк этой самой СБУ. И работают они плечом к плечу, локоть к локтю, так сказать. Попробуй, скажи что-нибудь, с чем ты не согласен в нынешней политике украинской власти. К тебе тут же придут. Сначала придет СБУ, и это тебе очень сильно повезет, если СБУ, которая хоть что-то там на тему законодательства говорить будет. А, скорее всего, к тебе придут нацисты, со значением посмотрят тебе в глаза, переломают ноги твоим детям, пробьют башку жене, а сам ты, ну, скорее всего, если будешь упорствовать, ты просто исчезнешь. Был ты и нет тебя. Вот поэтому вся Украина единым фронтом, они все строго за. Потому что говорить, что бы то ни было противоположное, ну, это смертельно опасно, тебя просто убьют. Вот так работает европейская демократия. Вот так, такими способами и средствами она насаждается. Страдают ли от этого люди? Безусловно, да. Ну, кто может это прекратить? Ну, наверное, только мы.
Следующая тема, я хотел бы обсудить Санта-Барбару настоящую, которая происходила последние несколько суток. В Латвии аннулировали лицензию телеканалу иноагенту «Дождь». Я не просто так называю их иноагентами, они действительно Минюстом внесены в список иностранных агентов. Канал проработал всего 4,5 месяца, уволил ведущего, который оговорился в эфире. Это не помогло, то есть эту жертву Латвия не приняла. Вообще происходит, тут каждый час какие-то приходят обновления. Уже натовский чиновник Янис Сарц сказал, что, возможно, агенты ФСБ были внутри коллектива этого канала, которые внесли информационную какую-то разруху. И прошла вообще операция рефлексированного контроля. Что такое рефлексивный контроль? Он сослался на учебники КГБ СССР. Ну, в общем, постоянно что-то приходит. Да, приходит что-то новое, а потом главный редактор или гендиректор Наталья Синдеева, она является физическим лицом, внесенным в список иноагентов, предложила вернуть ведущего. Тут же главред Тихон Зитко, также внесен в реестр иноагентов, заявил о том, что такие решения, она хоть и гендир, принимать не может, а все решает он как главный редактор. Ну, в общем, какой-то хаос происходит. Все высказываются. Литва вслед отрубила. Эстония сегодняшнего дня отрубила. Что можно посоветовать Дмитрий Юрьевич каналу «Дождь»?
Срочно возвращаться на родину. Родина, канал «Дождь», терпела 12 лет. То есть я, с одной стороны, конечно, понимаю, что правильно всех этих персонажей держать под волосатым крылом и немножко контролировать, что вы там буровите. Но вот они убежали за кордон, и там как с цепи сорвались. Давай, ща мы тут разоблачение это удесятерим, накал и ярость. Вот, ну, хорошо, да, давайте. И что же получилось? То есть я послушал, что говорил этот персонаж Корстылев. Ну, он совершенно очевидно говорил о другом. И, в общем-то, вы же такие это люди, которые мне 30 лет рассказывали, что при Сталине за опечатку в газете сразу всех расстреливали, вот сразу всех. Семья в Сибирь, дети в лагеря. И вдруг человек что-то не так сказал в прямом эфире, и мгновенно репрессии обрушились на Леху Корыстылева. Кстати, хорошая картинка в интернетах есть, где лежит здоровенная минометная мина, и на ней написано «За Леху Корыстылева». Очень смешно. Вот. И вдруг вы, значит, какие-то голосования, значит, и они имитируют при этом какую-то демократию внутри себя, какие-то голосования, они, значит, проголосовали, Леху Корыстылева изгнали, пара журналистов тут же написала на увольнение заявление по собственному желанию, мы не хотим работать в организации, которая вот так вот избавляется от людей. Ну, хорошо, пускай Леха оговорился. Дальше-то что? Как раз наоборот. Да, бывает, оговорился. И что такого? Ну, оговорился, бывает. Наказан, сделано внушение. Нет, а давайте его вышвырнем на мороз. А почему так? А причина ровно одна. Надо перед кураторами демонстрировать вернопредданность. Вот, вот мы, посмотрите, какие мы хорошие. И, соответственно, не жалеть ради этого никого, в том числе и своего Леху. Выкинули. Дальше эта гражданка Синдеева, давай рыдать. Там, ой, это была ошибка. Какая ошибка? Это был твой осознанный выбор. Там-то, когда Леху вышвыривали, никто у вас не рыдал на вашем сборище из 5 человек? Нет? Вчетвером постановили Леху вышвырнуть. Вышвырнули, ну, нормально получилось. Ну, а дальше красота. То есть тут, конечно, надо отметить, что государство Латвия, оно, в общем-то, по всей видимости, как это сейчас модно говорить, обладает некоторой субъектностью. То есть оно государство и делает то, что оно считает нужным. И кураторы из ЦРУ, я так понимаю, на это повлиять не могут. А может и не хотят просто-напросто. Потому что то, что к этому сразу присоединилась Литва и Эстония, ну, это просто прекрасно. Да, бегите к куратору, к вашему из ЦРУ, пожалуйтесь, как с вами жестоко обошлись и, как это, несправедливо в кавычках. Нет, не поможет. Потому что государство Латвия считает вот так. Местный гауляйтер так лишь решил, и вот так вот и будет. Дальше эта истерическая беготня там с завываниями, литье слез крокодильих, Леха, вернись. Мы тут накосячили, понимаешь, это было неправильно. Ребята, возвращайтесь, да кому вы нужны? Ну, а в целом это ж это, как Рим предателям не платит. Хорошая была присказка такая. А тут что же получилось? Вы там корчили из себя каких-то хороших русских. Они хорошие русские. Помните, там даже целая тема была. Надо документы выдавать, что это хороший русский. Правильный. Он против Российской Федерации и лично Путина терпеть не может. Это хороший русский. Ну вот, смотрите, какие вы хорошие. Мы ни в каком виде там никому не нужны, вообще никому. Вот этот вот процесс, как это у них там этот, cancel culture, культура отмены, нас уже везде отменили. Начали со спортсменов, закончили целой страной и ее народом. Санкции, вдруг кто не понимает, экономические санкции вводятся исключительно для того, чтобы на улице вышли огромные массы людей, которые недовольны происходящим, недовольны санкциями и падением уровня жизни. Вот эти люди должны выйти на улицы и свергнуть действующее правительство и президента. Такова суть санкций. Если ты их поддерживаешь, значит, ты выступаешь на стороне Соединенных Штатов, на стороне Государственного департамента, Центрального разведывательного управления и всех остальных замечательных структур. Ну вот, это именно такие предатели, натуральные предатели. Все сказки о том, что кто-то там может иметь свое мнение. Вот страна уже воюет. Совершенно очевидно, с кем. Никто этого не скрывает. А у вас, значит, свое мнение. А как это так получается, что вот чего не коснись, это, знаете, как-то раз у меня вот товарищ, специалист по военной пропаганде, как-то раз приносил у американцев, по-моему, есть такой 12-томник про военную пропаганду времен Второй мировой. И вот том, посвященный Советскому Союзу. Вот любую страницу открывай, любую абсолютно. Листовки нацистские в ведомстве Геббельса изготовлены. Вот просто слышишь голос Николая Карловича Сванидзе, гражданина Лошака, Синдеевой, Венедиктова. Это все нацистская пропаганда, один в один антисоветчина. То есть раньше они вот работали по этому фронту, но теперь переключились на другой. Смотреть просто вот именины сердца. Вы же бараны полные, вот как люди и профессионалы, вы же бараны. Натуральные бараны, как когда-то наши эти псевдооппозиционеры пытались там все эти Навальные, как его там, блин, Кашины, как забыл, как фамилия. Когда они там толпой собирались, они ни о чем договориться не могли вообще, ни о чем. Собрались, поорали, натуральный курятник, клюй ближнего, гадь на нижнего. Никакой созидательной деятельности не способны, могут только разрушать. Ну вот, хорошо получилось, я считаю, очень удачно. С чем канал «Дождь» и поздравляем. Жаль только людей. Он когда появился, вокруг меня было достаточное количество, мягко говоря, странных граждан, которые 12 лет это слушали, там, внимали, да-да-да-да-да-да. А ты смотрел на «Дожди»? Вы в своем уме, как это вообще смотреть можно? Ну вот, вот так вот все замечательно закончилось. Посмотрим, куда побегут теперь, что будут делать дальше.
Этот ваш кусочек я слушал с особым вниманием и внимательностью, и не зря это делал, и должен сказать поэтому, потому что был очень внимательным, что Венедиктов является иноагентом по решению Минюста, а Алексей Навальный является, то есть, точнее, включен в список экстремистов, экстремистских организаций. Еще один вопрос у меня, не касающийся этого коллектива, потом я общий хотел бы вопрос задать, но чуть позже. Касающийся именно Латвии. Одним из двух людей, которые проявляли такую самую ярую активность по изгнанию канала из вещания, из сетки вещания и лишения лицензии, был министр обороны Артис Пабрикс. Меня это, конечно, вызвало удивление, потому что когда министр обороны занимается СМИ, это как-то очень попахивает на такую тоталитарную военную диктатуру. Вот, например, я не могу себе представить, чтобы по теме «Дождя» высказывался, например, Сергей Шойгу. Это было бы, мягко говоря, странно. Но Латвия считает, что это возможно. И сразу у меня такая ассоциация возникла с Германией середины прошлого века. Нет ли у вас такой ассоциации, когда министр оборонного профильного министерства, который занимается военным делом, влезает в вопросы СМИ?
Ну, мне видится с другой стороны, что граждане с другими политическими взглядами в руководство этой страны просто не могут попасть. Поэтому все равно, абсолютно все равно, кто там высказывается, они все будут говорить одно и то же. Ну, соответственно, ничего удивительного, что этот Пабрикс вот такое говорит.
И общий вопрос. Вы сказали, что невозможно стать правильным и русским. Действительно ли невозможно? Или есть все-таки какой-то предел, не знаю, сжечь российский флаг где-нибудь в центре европейской столицы, топтать ногами Конституцию, еще какие-то действия. Как, например, этим людям, могут ли они вообще, в принципе, доказать, что они хорошие русские, что они правильные, что они антироссийские? Или на них на всех уже стоит клеймо, не знаю, при рождении, если угодно?
Кого-то, единицы какие-то, типа Солженицына, естественно, оставят и будут использовать. А их используют, откровенно используют. Уже многократно говорил, что вот у американских детей самое обидное обзывательство – это тул. Тул – это инструмент. Когда тебя так называют, это значит, тебя используют. Ты не самостоятелен, ты не личность, ты вообще никто. Просто инструмент. Вот кого-то, кто, так сказать, наиболее полезен на каком-нибудь временном промежутке. Вот 4,5 месяца, наверное, справлялись, да, с работой, а потом перестали. Малейший, так сказать, косяк упороли. Ну-ка, вон отсюда, вон отсюда. Такие, как вы, не нужны. Хорошо бы их в Россию, кстати, вернули. Было бы отдельно смешно. Я считаю, что это латвийская власть должна поступить именно так. Ну, остальные нет, не нужны. Никто не нужен. Мы же смотрим на Украину. На Украине все, абсолютно все происходило и происходит под руководством западных кураторов. То есть, когда запрещают русский язык на территории, ну, не побоюсь такого сказать, русскоговорящей страны, это не вызывает никаких вообще возмущений в этом цивилизованном сообществе. Почему? А потому что это они сказали сделать вот так. Когда запрещают преподавание в школах на русском языке, это тоже никого не возмущает. Почему? А потому что это они сказали сделать так. Когда валят Ленина повсеместно... О, ленинопад, такое замечательное явление. Это уже 100 раз говорил, это первый шаг. Якобы вы пострадали от коммунизма. Второй шаг. Вы пострадали от русских. Все коммунисты были русскими. И то, что валят Ленина, это, считайте, валят русского, олицетворение русского человека. Отлично получается. Лениным они не ограничиваются. Дальше они валят Пушкиных, там всех на свете, Николая Островского. Плевать. Почему? Потому что хозяин из Европы так сказал. Тут есть печальный момент, понимаете, вот привязанный к Ленину. Вот коммунистов везде разогнали. Я на всякий случай, я в коммунистической партии не состою. Но коммунистов разогнали, и организации как таковой нет. А вот нацистов не разогнали. А нацисты – это их суть, плоть и кровь. Для них Сталин чужой, категорически чужой, и невыносимо то, что победила советская власть во главе со Сталиным. Вот он чужой. Ну так вот, коммунистов везде разогнали, а фашисты остались. И вот это мурло уже подняло голову на Украине под руководством западных кураторов. Вот это мурло уже натравлено на русских. Они же русских убивают. То есть, когда Шольцу смешно, что там на Донбассе геноцид, это смешно. Ну, посмейся. На месте немца я бы на эти темы вообще не высказывался категорически. Только стоял бы на коленях и лысую башку пеплом посыпал. Смешно ему. Ну, вот все делается так, как говорят с Запада. То, что укронацисты при этом проявляют какой-то энтузиазм, ну так это же в рамках, это же в русле общего направления, которое задали западные кураторы. Ну, а через это, ну и вот сейчас ты какую-то пользу приносишь. Антисоветчик ты какой-нибудь этот, один из упомянутых. Русофоб, как этот самый канал «Дождь». Еще чего-нибудь. Нормально, нормально. Пока трудись. Ну, выдающихся будут беречь и окормлять. А таких мелких нет, вы нафиг никому не нужны. Ни балет ваш не нужен, ни спортсмены, ни оперы, ни литература, ничего не надо. У них есть прекрасный опыт, как они в конце 30-х начали уничтожать евреев. Если мы посмотрим туда, на опыт нацистской Германии, там прям вот оторопь берет. Это не то, что похоже, это одно и то же вообще. Одно и то же. Ну, с чем, собственно, европейскую цивилизацию можно только поздравить.
Раз уж вы упомянули всю Германию, тут накрыли, тут новость просто молния, накрыли ячейку, значит, правых экстремистов, которые якобы готовили госпереворот. Крупнейшая операция, по-моему, в истории Объединенной Германии произошла с каким-то невероятным количеством обысков, арестов. По заявлениям силовиков, террористы планировали захватить Бундестаг. В составе группы были высокопоставленные силовики, были представители немецкого дворянства в том числе. Неужели репрессии докатились до Германии или просто люди устали от собственных властей? И еще интересно, тоже хотел вас узнать, почему как-то хоть и намекали на связи этих граждан с Россией, но напрямую Россию не обвиняли?
Судя по всему, там терпение ряда граждан уже подходит к концу. То есть нынешнее руководство европейских стран, оно активно занято самоуничтожением. То есть они уничтожают свою экономику, промышленность, все на свете гробят по указке из Соединенных Штатов. А есть люди, которым в Европе и в частности в Германии это не нравится. Естественно, они организуют какие-то группы, союзы, тайные, не тайные, но людям не нравится происходящее. Вот вскрылась такая замечательная организация. Обратите внимание, они их скромно все время называют, они правые, понимаете, правые. Они не правые, они нацисты. Говорите попроще, ёлы-палы. И все сразу встанет на свои места. Потому что это естественное состояние, извините за такие откровения, естественное состояние капитализма, который в 20 веке наглядно показал, как решаются проблемы в времена кризиса. Они решаются с помощью нацизма, фашизма и других замечательных вещей. Кто не в курсе, обе мировые войны, обе в 20 веке, развязали самые передовые, самые демократичные и самые развитые европейские державы. Это их рук дело. Немецкий нацизм, итальянский фашизм – это все одного поля ягодки. Ничего другого они породить не могут. Потому что, повторюсь, коммунистов давным-давно везде и всех перебили, передушили. А нацистов они берегли и лелеяли. Но вот оно временами обретает вот такую неконтролируемую форму. Вот вдруг это в кавычках, естественно, то есть я вас уверяю, если там заявляют о том, что в организации там состоит 20 тысяч человек, и вот такие вот массовые аресты, ну, то есть это БНД их там пасло уже достаточно длительное время. спасло, смотрело, записывало, фиксировало, кто это, что это, кто с кем дружит, кто чего кому говорит, там перехват переписок, запись разговоров и прочее, и прочее. Ну вот, всех нахлобучили. При этом надо отметить, что государство, оно подобных вещей не терпит. Никакое. Ни фашистское, ни коммунистическое, никакое. Подобного не терпит. За такими людьми следят и все это пресекают. Ну, а то, что не говорят, что связано с Россией, там вроде я слышал, какие-то это бывшие россияне-то есть. Особенно те, кто в войсках служит. Ну, вот как-то так. Наверное, совсем мало. Зато много людей из Восточной Германии, которые просто и откровенно Западную Германию ненавидят. Их обманули, их кинули по всем параметрам. Живут они гораздо хуже, чем Западная Германия. В них коммунистические идеи сидят крепко, причем очень странно. Они, с одной стороны, сурово коммунистические, восточные немцы, а с другой стороны, сурово националистические. То есть, например, отказываются принимать у себя там всяких беженцев из Африки, вот нам таких не надо, и их там нет. Но западных немцев ненавидят очень сильно. Неудивительно, что сбиваются во всякие организации, неудивительно, что им не нравится происходящее. Я думаю, что это только, так сказать, первый звоночек. Вот сейчас вот таких нашли. Дальше найдут еще. Ничуть не меньше и не менее страшных.
Мэр Киева Кличко предсказал прямо такой киношный апокалипсис в Киеве уровня Голливуда. Комментируя ситуацию по энергетике, по словам градоначальника, очень высока вероятность, что все же всем жителям придется эвакуироваться полностью на самые холодные зимние месяцы, то есть целиком. Куда они будут эвакуироваться, у меня встает вопрос, и захотят ли потом они возвращаться назад в свои дома?
Ну, эвакуироваться они будут в родные деревни, откуда в этот самый Киев приехали. Там никто связи с родственниками не теряет. Тут не надо кривляться, что мы тут какие-то предки-дворяне, там, бояре, купцы. Все из деревни, и все в деревню поедут благополучно, кто куда может. Какая-то часть, естественно, двинет в Европу, но там их тупо нацисты не пустят, если из Европы поступит такая команда. Было бы хорошо поехать в Европу и создать нагрузку на европейскую экономику дополнительную, но я боюсь, что их тупо не пустят. Оставаться там нельзя. Действительно, это гражданин Кличко, несмотря на все его выдающиеся интеллектуальные достоинства, в данном аспекте прав. То есть, ну, вот у нас это, я в Питере живу, вот у нас была блокада. И мы с детства в школах, блокадники, нам постоянно рассказывали, на что это было похоже. Мы участия не принимали. Естественно, но неплохо представляем, что это было и как. Например, если вот в текущих условиях выключили электричество, значит, перестанут работать водонапорные станции. Если они перестанут работать, значит, не поступает вода в, например, в унитазные бачки. А люди будут пользоваться туалетами. А если вода не поступает, то приготовьтесь. Вот на 9-м этаже все будет хорошо до поры до времени. А на 1-м, 2-м и 3-м из унитазов попрет фонтанами просто. Жить там будет нельзя физически. Дальше все это зимой начнет замерзать. Выдаю их граждане попроще, они на лестницах будут гадить. Ну, что далеко ходить? Вот нормально, все это замерзнет. Ступеньки обледенелые, может, воду носить надо, будешь спотыкаться, расплескивать, через некоторое время туда вообще не войти будет. То есть, про это всегда как-то вот, ну, обычно говорят про героизм и мужество людей, переживших блокаду, а вот про эти вот мелкие, так сказать, бытовые детали, а именно из них, ну, про них не говорят, а именно из них состоит жизнь невыносимая. Соответственно, воды нет. Ее надо с улицы носить. Ну, какое-то время, может, поносишь. Тепла нет. Батареи надо будет слить. Если их не слить, они лопнут. И потом это будет не восстановить. Канализация не работает. Ходить гадить на улицу, ну, поздравляю, там, где это, 9-этажный дом, там, я не знаю, вы захлебнетесь там просто в известных субстанциях. Ну, то выход один. Только разбегаться, ничего другого. А как разбегаться? Вот как бросить все? У большинства граждан все, что вообще за всю жизнь наработано, нажито, оно умещается в одну квартиру. И выражается оно не в деньгах, там, в каких-то немыслимых котлетах я там назарабатывал, А это же примитивные вещи, телевизоры, ковры, там, мебель, компьютеры. А ты с собой это не понесешь. А как только ты оставишь квартиру, ее разграбят. А в первую очередь разграбят. О, вон кондиционер висит, а у этого дверь железная. Ну, у этого деньги на кондиционер есть, значит, приличная хата. А это что-то закрывает, тоже, очевидно, не бедствует. Вот их в первую очередь грабить будут. А потом все, что недограблено. А как это бросить? Я это людской трагедии только посочувствовать. Но мы видели, что эти прекрасные люди делали в Мариуполе и что стало с городом Мариуполь. Поэтому этих нет, не жалко совершенно. Нет.
Еще несколько стран ближнего зарубежья. Сегодня я предлагаю обсудить Грузия. Для Грузии перспектива вступления в Евросоюз кажется уже не такой заманчивой. Вся эта перспектива. Тбилиси дистанцируется от Украины, отказывает военной помощи, против открытия так называемого Второго фронта, в котором так просили украинцы, а также выступает против отправки грузинских наемников на Украину. Своими действиями Грузия очень злит брюссельских чиновников, и они решили ее наказать. Ну, задержка с предоставлением статуса кандидата в члены Евросоюза об этом как бы чуть-чуть нам намекает. Неужели в Тбилиси поняли, наконец, что кроме статуса вступления в Евросоюз ничего хорошего не сулит. А вот добрые отношения с соседями, главными торговыми партнерами, такие как Россия, Турция, Китай, наоборот, ведут к экономическому процветанию и к прочим благам.
Здесь я со вторым сразу согласен, что в конце концов, как мне кажется, у грузинского руководства заработал здравый смысл. Ну, то есть к власти пришли люди, которые не манят там население какими-то непонятными фантазиями, а заботятся об уровне материального благополучия. То есть, например, платят ли людям пенсии? Есть ли вокруг них поликлиники, куда везти учиться детей, что, как работает, магазины, барахло и все такое. То есть это, на мой взгляд, первоочередные задачи. Как они решаются? А они решаются только через торговлю с Россией. Например, вот в Грузии, например, всю жизнь делают прекрасное вино, просто прекрасное. Мы с детства выращены, ну, что пить-то будем? Ну, понятно, там кинзмараули, хванчкара и всякое такое. Первое, что приходит на ум. Это часть нашей культуры, в том числе русской. И грузин мы всегда воспринимали, ну, я не знаю, как братский народ. Не как какую-то нацистскую сволочь, а братский народ. Да, вот они выращивают виноград, делают вино. А вино-то куда девать? Хотелось бы узнать. Куда его девать? В Европу продавать? Так там своя есть Испания, Италия, Франция, Германия. В Германии тоже, кстати, отличные виноградники. Я как-то заезжал под городом Дрезденом, и принимающая сторона показывает, вот смотрите, виноградники, и через паузу им 800 лет. Я аж как-то обалдел. Ну, со своим вином там полный порядок. И грузинское вино вы там продавать не будете. Вы не зайдете на эти рынки категорически, а российский рынок для вас открыт. И вот толковые грузины позвали французов, итальянцев, которые показали, как, ну, какие там современные технологии в изготовлении вина есть. Вино грузинское, на мой взгляд, стало еще лучше, точно так же, как молдавское стало лучше, как армянский коньяк стал лучше после, так сказать, общения со специалистами западными. Ну, вот оно готово. А куда девать-то его? А девать его можно в Россию, пока Россия покупает. Это же ваши соседи, вы от них никуда не денетесь. Сказки про добрую Европу и замечательные Соединенные Штаты можно рассказывать сколько угодно, а рынки свои они вам почему-то не открывают. Ну и потрепались, покричали, вот там все эти Гамсахурдии, Саакашвили и прочие умалишенные. Вы куда людей-то вели? Куда страну вели? Вот под эти сказки там про какие-то свободы, демократии, еще чего-то там. А жрать-то что? А штаны на что покупать? А детей на что куда-то водить? Вот пришли разумные люди, которые в первую очередь про экономику. Давайте с Россией торговать. Давайте, давайте. Печаль в другом, на мой взгляд, что России, начиная с Гамсахурдии и прочее, вообще до Грузии никакого дела не было. Абсолютно. До 08.08.2008, когда уже вышел вооруженный конфликт, как-то вот ничего не происходило. А так быть не должно. Мы должны, во-первых, дружить, во-вторых, мы должны помогать приходить к власти людям, которые с Россией дружат. А те, которые не дружат, они там к власти приходить не должны. Вот и все. То есть, если американцам, которые живут на другой стороне глобуса, почему-то есть дело до людей, которые управляют бывшими советскими республиками, а нам, оказывается, нет. То, что американцы лезут во все выборы, начиная от наших и кончая грузинскими, это абсолютно нормально. А мы такие скромные, мы не будем. Ну, так нельзя. Надо быть как все.
Молдавское вино действительно тоже неплохого качества, о чем вы упомянули вскользь. Но в самой Молдове сейчас тяжелейший политический и экономический кризис. Более 42% молдаван винят за происходящее лично президента Майю Санду. Недавно в одном интервью она обмолвилась о том, что стране нужно вступить в НАТО. Однако, наверное, она забыла, что в Конституции Молдавии закреплен нейтральный статус страны, и больше половины населения против его изменения, этого самого статуса. Кроме того, к Санду довольно много вопросов по поводу ее стремления упразднить независимость страны и затянуть ее в Румынию, кстати говоря, гражданкой которой она является. Как долго жители Молдовы еще будут терпеть, когда для них вот это все дело закончится?
Ну, это ж примерно, как мы с вами как-то обсуждали президента Литвы, гражданина США. Вот я всем все время предлагаю, откройте текст присяги, которые дают эту самую присягу, которые дают граждане при получении гражданства США. Просто почитайте. Очень познавательно. Дальше попробуйте это сопоставить. Вот этот гражданин, который такую присягу дает и отвечает за ее исполнение перед законом, он вообще может что-то полезное для вашей страны делать? Или он будет делать полезное только для США? Ну, собственно, так и получается. И это гражданка Санду, ну, это вообще, я не знаю, оксюморон. Президент страны с чужим гражданством. Вы в своем уме? Вы кого вообще выбираете? Как такое может быть? Без разницы, умная она, не умная, еще что-то. Это чужой человек, чужой. Это хорек в курятнике. Их нельзя пускать ни под каким соусом вообще. Всех этих выпускников американских вузов, граждан Румынии и прочее, проходивших курсы в Европах, там, понимаете, а вот они знают, как надо. Они знают, действительно, мне вот только интересно, а почему, например, выпускники Оксфордов и Кембриджей, а почему они в Индии не построили аналог Великобритании? Как так получилось? Ведь они же умные эти, белые сахибы с прекрасным образованием, все-таки культурные, воспитанные, приехали, а за 20 лет ничего не построили. Почему? А потому что, первое, потому что им это было не надо, им надо было грабить эту самую Индию, сосать из нее соки. А во-вторых, ничего не получится. Потому что, ну, даже на самом примитивном уровне, давайте я вот в вашу, не в вашу, а в чужую семью приду и объясню, как жить надо. Вот там Вася какой-нибудь, я не знаю, там папа, ну, у меня первый вопрос, Вася, а что ты не миллионер? Вася, я вот миллионер, а ты почему нет? У нас для всех равные условия, Вася. Вася заморгает глазами, ты в своем уме? Я скажу, да, в своем. Ты вот, Вася, как-то неправильно живешь, сейчас я тебя научу. Как вы думаете, Вася под моим руководством станет миллионером? Я вас уверяю, нет, он под это не заточен. Поэтому завоз всех вот этих вот персонажей, сейчас я вас жить научу. Не надо нас жить учить. Мы живем не так. Молдавия – это не Румыния даже, категорически не Румыния. Это совсем другая страна, и живут в ней молдаване, а не румыны, и живут не так. А ты здесь, это самое Санду, исполняешь чужую волю по слому и уничтожению молдавской государственности и присоединению Молдавии к Румынии. Ну, кто за это чудо голосовал, их только поздравить можно. Там все время народ негодует, выбегает на всякие демонстрации. Ну, я надеюсь, что для этой самой Санду это ничем хорошим не закончится. И, Боже, охрани молдаван дальше от подобных выборов и подобных персонажей во власти. Ни к чему хорошему они вас не приведут.
Вы сказали про выпускников Оксфорда, а я сразу вспомнил, какие все-таки хорошие выпускники МГИМО сейчас стоят в руководстве некоторых постсоветских стран, например, президент Казахстана Токаев и президент Азербайджана Алиев. И нет никаких у них, скажем так, русофобских выпадов открытых, которые устраивают выпускники Оксфорда. все-таки советское
По-другому,
образование.
да, абсолютно, на мой взгляд, абсолютно по-другому воспитанные люди, абсолютно по-другому. Это ж типично советское. Перво-наперво людям объясняли, что вы люди, не какого-то там сорта, я, понимаешь, белый, и поэтому лучше, чем ты смуглый. За такое серьезно получить можно было. Это ж расизм натуральный, который недопустим был в советской парадигме. Ну вот, люди учились здесь. Это очень важно, кстати. У них масса знакомых осталось по жизни, с которыми они учились, с которыми они дружили, кого любили и прочее, и прочее. И дальше это через всю жизнь несут. Какой смысл для Грузии в каком-нибудь Саакашвили, который учился, например, в Америке? Да никакого. А вот для наших соседей, если учились в МГИМО, прекрасный смысл, прекрасный. Надо дружить, надо развиваться. Вот, так сказать, задачи. А вот на Украине другие. А надо уничтожать Россию и уничтожать русских. Чем больше, тем лучше. Когда украинский посол в Казахстане говорит, нам сейчас надо убить как можно больше русских, чтобы нашим детям не пришлось их убивать. Ну это что вообще такое? Как такие люди вообще попадают во власть? Ну, вернемся в начало нашей передачи. Это потому, что их Европейский Союз туда привел, в эту власть. Воспитал, вырастил, пестовал. Вот такие там были нужны. А нам нет, не нужны.
Еще одна постсоветская страна. Тоже мы о ней упомянули сегодня. Точнее, вы упомянули. Вообще, вы в ответах на вопросы, меня немного это даже пугает, как-то затрагиваете следующую тему, которую я подготовил. Я даже боюсь, что вы в отражении моих глаз каким-то образом можете это увидеть. Конечно, аж мурашки по коже. Но тем не менее, Литва, действительно. Мэр Вильнюса Ремигиус Шимашу заявил, что для сноса стел мемориала советским воинам на Антокалинистском кладбище не нужно разрешение от ООН. Мемориал начали сносить во вторник, буквально позавчера. А в начале октября, просто напомню нашим зрителям, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций уведомил власти Литвы, что помещает памятник советским воинам и вообще все памятники советским воинам под свою временную защиту. Почему Литва ослушалась ООН, и неужели слово ООН уже, ее защита, как они это назвали, уже вообще, не знаю, яйца выведенного не стоит?
Да им плевать, откровенно, да и всем плевать. Они твердо знают, что им за это ничего не будет, и ничего ведь не будет. А что сделает этот самый, это самое ООН? Что она им сделает? Ну, даже если там все серьезно, что сделают-то? Как, пальцем погрозят? Скажут та-та-та или что еще? Да не смешно же, просто не смешно. К власти пришли нацисты, ну как и везде. То есть все эти, как их скромно называют, этнократические режимы. Это нормальные нацисты, нормальные. Давайте там пройдемся и узнаем, у кого это в лесах предки сидели. Давайте поинтересуемся, сколько там этих Мишкине и прочей сволочи было среди предков. Узнаете много интересного, товарищи слушатели и зрители. Ну вот, потомки. Естественно, они ненавидели советскую власть, это раз. Ненавидели коммунистов, это два. А значит, они ненавидели и ненавидят русских. А добрые западные кураторы, европейские и американские, они к власти других просто не приводят. Не приводят. Вот такие замечательные люди, нацистские выродки, собрались во властных структурах. Естественно, они ненавидят нас, ненавидят наших предков, советских солдат, красноармейцев. Естественно, они все это уничтожат. Ну, на их месте, я уж много раз говорил, вот, глядя на Украину, я бы на их месте сидел и чесал репу в размышлениях, кто из нас следующий. Но пока до этого не дошло, пусть кривляются и куражатся.
Не так много у нас остается времени. Буквально пару таких общих вопросов, которые привлекли мое внимание на этой неделе. Запад не понимает, как России удается производить все новые и новые высокотехнологичные ракеты для ударов по Украине. Они инициировали, надо сказать, целое расследование. Пока варианта два. Либо Россия накопила достаточное количество высокотехнологичных материалов заранее и теперь использует их. Либо Россия нашла способы так и обходить санкции, что, конечно, очень обидно для Запада. Дмитрий Юрьевич, почему не рассматривается вариант, что Россия самостоятельно способна восполнять свои потребности в высоких технологиях?
Есть хорошая шутка. Пока на Украине не кончатся стиральные машины, в России не закончатся ракеты. Как известно, мы же чипы из украинских стиральных машин берем. Тут вопрос сложный. Ну, с одной стороны, у нас нет собственного производства чипов, такого высокотехнологичного, как там на Тайване происходит. Вот просто нет, физически нет. Все наши процессоры, типа там Эльбрус и кто там у нас еще, их тоже делают, делали на Тайване. Собственного производства у нас нет. За что, наверное, надо поблагодарить людей, которые это рассказывали правительству и народу, что не надо ничего производить, у нас есть ресурсы, мы все продадим, а они нам все это, на наши деньги продадут тоже. Ну вот, не продают. Но тут у меня другой вопрос. Там это вот когда-то американцы запускали, и мы в первую очередь, запускали ракеты на Луну в 60-е годы, и что-то они автоматически долетали и даже автоматически возвращались. И наш Буран автоматически садился без экипажа. Вопрос, а какие тогда были чипы? Там не было никаких там по технологии 5 нанометров или, боже упаси, 7. Ничего подобного не было. Я подозреваю, что для ракет не нужны чипы такие, как для iPhone 14. Там несколько попроще все. Поэтому вполне может быть, что производим сами. А даже если где-то покупаем, а что такого, будем покупать. Ничего здесь зазорного я не вижу. Надо, купим. Продают китайцы, слава богу. Покупаем через какие-то третьи руки, я не знаю, там где. У Китая купила Индонезия, у Индонезии купил Пакистан, потом Саудовская Аравия, дальше Иран, и вот они оказались у нас. Ну и что? Ну оказались, и что? При этом чипы, ну, если за раз улетает 100 ракет, я не знаю, 1000 чипов – это рюкзак. Невозможно купить. Это же капитализм. За деньги можно купить все. Покупают, ставят и правильно делают. А ракеты у нас не закончатся. Вот.
Еще одна тема. Ограничение цен, эмбарго на нефть из России вступило в силу. Москва, как заявляла ранее, подтвердила, что после введения ценового потолка ни одна страна примкнувшая к ограничениям российскую нефть попросту не получит. Впрочем, в механизме предусмотрено множество исключений, уловок, всяческих лазеек, которые подразумевают, что Европа будет пытаться обойти свои же ограничения. Как они будут выкручиваться из вот этой ситуации, не очень приятной, ведь российская нефть и нефтепродукты в том числе занимают львиную долю на европейском рынке.
Ну, тут я сразу сознаюсь, не силен в нефти. Говорят, что это в основном завязано на транспортировку этой самой нефти. Что нашу нефть в этих рыночных условиях замечательных возят в основном чужие танкеры. Например, в подавляющем большинстве греческие. И то есть вот если установить цену, запретить страховать эти суда, потому что там налита российская нефть, вот, только по такой цене их можно страховать. Там какой-то очень хитрый ход вот именно с перевозкой наливниками этими, чтобы нас ограничить. Но тут немедленно вспоминается художественный фильм «Начальник Чукотки», где начальник Чукотки объяснял, это же капиталисты, они за деньги все продадут. Вот клетку ему привезли, где у него там бывший начальник в клетке сидит. Ну, так и тут. Это, мне кажется, просто невозможно. Например, мы продаем нефть в Индию в каких-то уже там чудовищных количествах, просто в чудовищных. Ну, а индусы ее бодяжат с другой нефтью, и она перестает быть российской. А европейцы дальше у индусов по завышенным ценам покупают, потому что деваться им некуда. Получилось-то нехорошо, что объемы, они на рынке строго ограничены, ее больше просто быть не может. И если вы отказались вот от этого, то никто другой вам ничего не даст, потому что у него просто нет. Вон с Катаром, как интересно получилось, с газом, ну, то же самое и с нефтью. Я полагаю, что все равно будут покупать. Пока у них жир, запас жира есть, денег, то есть, будут покупать, неважно по какой цене, будут покупать. Но с экономикой-то все хуже и хуже. Подорожание, например, дизельного топлива – это однозначно подорожание всей сельскохозяйственной продукции, то есть еды. с чем их можно и поздравить. И внезапно окажется, что этот так называемый европейский средний класс вдруг исчезнет и не будет никакого среднего класса. А почему? А потому что европейские правители принимают вот такие замечательные законы и активно участвуют в антироссийских санкциях. Работают на благо своих стран. Вот к чему приводит демократический выбор из двух и более кандидатов под руководством США, естественно.
Последние две недели у нас с вами зарядилась такая традиция заканчивать на спортивных новостях. Но если раньше это были темы, так или иначе связанные с футболом, то сегодня с олимпийским движением. Международный олимпийский комитет неожиданно потеплел к российским спортсменам и даже намекнул на возможное возвращение россиян к международным соревнованиям. Якобы тот же, даже вот он, Макрон, я имею в виду, заявил, что хочет видеть на Олимпиаде 2024 в Париже спортсменов из всех стран, невзирая на политическую ситуацию. Как, во-первых, воспринимать эту новость, как потепление, еще один инструмент манипуляции, или все же Эммануэль протолкнет наших спортсменов, каким-то образом поспособствует, будет их лоббировать за то, чтобы они участвовали в Олимпиаде в Париже?
На мой взгляд, просто очередное сотрясение воздуха. То есть я обращаю внимание, что Российскую Федерацию начали гнобить именно со спортсменов, когда там всякие там допинги, ВАДА, какие-то там секреты страшные раскрылись. Все вранье, естественно. Самые главные потребители допингов – это США. Там самая развитая фармакологическая индустрия, за счет чего, собственно, они там и побеждают в таких масштабах в последнее время. Я что-то и пока гнобили наших спортсменов, я ни разу не слышал никаких этих криков от Макрона, что это все несправедливо, давайте не так, спортсмены тут ни при чем. Нет, ничего подобного не было. Гораздо интереснее, чем слова Макрона, это кто там этот их Бах заявил, что теперь в олимпийских сборных должно быть представлено не менее 10% представителей ЛГБТКЮ+.
Вот. Это не шутка? Я думал, это какая-то юмореска.
Я тоже думал, шутка. Но говорят, что нет. Ну, тут вопрос, я не знаю, а почему не африканских пигмеев? Их тоже мало. Почему они не представлены? Почему? Я считаю, по 10% в каждую команду включить было бы неплохо. Мы узнаем о том, как живут пигмеи, что у них хорошо, плохо. Что за чушь вообще? То есть все превращается в какую-то площадку для рекламы каких-то псевдополитических идей. Зачем? Для чего? Немцы, которые там на чемпионат мира по футболу там едут, ой, там, закрыв рты, кстати, очень смешно получилось, когда там представители Катара там радостно махали, угорая, смешно получилось. Ну, да, ну так и тут, что вот этот Макрон вылез, там красиво сказал, да, красиво, да, выступил на правильной стороне, конечно. Будет ли что-нибудь делать? Да, я вас уверяю, нет, категорически нет. А нам не надо тут туда уже лезть. Я считаю, категорически не надо. Спортсменов, конечно, жалко, что их лишили участия в самых главных соревнованиях. Ну так что, не можешь победить, возглавь. Вот Советский Союз организовывал игры доброй воли. Отлично, туда со всего мира люди приезжали. Вот и мы давайте что-нибудь свое организуем. Да, и там будут выступать спортсмены из вменяемых стран, в которых нет там 10% представительств, еще чего-то там. И вот без вас, дорогие друзья. Самое главное, без вас. А когда придете в ум, ну тогда, может быть, и мы с вами дружить начнем. Только руководство вот этих организаций больше никогда не будет таким, каким оно является сейчас.
Кое-что свое мы уже придумали. Это Рутюб, ВКонтакте и некоторые другие социальные сети, на которых вы увидите, дорогие зрители. Я уже к вам обращаюсь, этот ролик. Обязательно оценивайте его, пишите комментарии. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я их читаю, постараюсь адресовать Дмитрию Юрьевичу, если таковы будут. Ну и, конечно, еще раз вам скажу, что вы смотрели программу «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждали самые интересные, яркие, я бы даже сказал, бомбические новости прошедшей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. Надеюсь, через неделю мы повторим обсуждение.
Вам спасибо, Марат. Счастливо.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».